Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия произнесет его священник Александр Шаргунов. Продолжит эфир повествование о житии святых, чью память Святая Православная Церковь празднует в эти дни. В следующей передаче из нашего архива мы продолжим цикл «Инструкции для бессмертных». Сегодня прозвучит третья часть беседы о воле Бога. Об завершении текущего часа на православной волне очередной выпуск программы Людмилы Рябиченко «Территория семьи». Продолжит православное вещание прямой эфир. Следующий час начнется репортажем об открытии международного фестиваля «Радонеж», проходящего в эти дни. После чего в рубрике «Вопросы священнику» протоиерей Александр Шаргунов ответит на ваши письма. А затем на православной волне зазвучат голоса русской земли. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 27 ноября по 2 декабря на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие братья и сестры, с 23 по 27 ноября в Московском доме кино Союза кинематографистов проходит очередной международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж». Сейчас «Радонеж» – мировой лидер в области религиозного и духовно-нравственного кино. Ни одна культура мира не в состоянии создать столь масштабный фестиваль. Вашему вниманию в трех залах Дома кино будет предложено почти сотня документальных фильмов о духовном мире человека, а также игровые и анимационные фильмы. Благодаря «Радонежу» вы сможете отправиться к отдаленным святыням нашего Отечества, войти в келью старца, совершить телепаломничество, узнать о том, как много добрых и духоносных людей в нашей России. Лучший способ духовно воспрянуть – это отправиться с 23 по 27 ноября в Дом кино и там встретиться с духовным миром вселенского православия. Ежедневно с утра до вечера в самом центре Москвы в Доме кино, что на Васильевской улице 13, недалеко от метро «Белорусская». Приходите, Господь посреди нас. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на концерт замечательного автора-исполнителя духовно-патриотических песен Андрея Селиванова. Литературно-музыкальная композиция «Русский солдат» посвящена 200-летию Бородинского сражения. Концерт состоится во вторник 27 ноября в 19 часов в конференц-зале Некрасовской библиотеки. По адресу улица Бауманская, дом 58/25, строение 14. Вход свободный. Телефон для справок 495-916-90-68. 495-916-90-68. Православный магазин «Церковные ткани» предлагает вашему вниманию широкий ассортимент. Ткани производства Италии, Франции, Греции, России и Украины, облачений, плащаниц, повседневной священнической одежды и многое другое. Вся наша продукция произведена с соблюдением церковных канонов. А магазин находится по адресу Москва, улица Большая Ордынка, дом 60/2, на территории храма Святой Великомученицы Екатерины. Телефон для справок 495-959-1290. 495-959-1290.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 24 ноября, в поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. В этот день, 24 ноября, установлен праздник в честь Иверской Монреальской иконы Пресвятой Богородицы, чудотворного образа Матери Божией, который 15 лет с 24 ноября 1982 года непрерывно источал благоуханное миру. В этот день мы с вами помолимся у чудотворной иконы Богородицы Троеручица в храме Успения в Гончарах, побываем в храме святого мученика Никиты на Швивой горке, в подворье Свято-Пантелеимонова Афонского монастыря, помолимся у чудотворной иконы Матери Божией Скоропослушницы и завершим поездку в храме Воскресения Христова в Сокольниках у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Иверская. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14, или приезжайте за билетами в паломническую службу Радонеж, метро Кропоткинская, улица Пречистенка, Всеволожский переулок, дом 2. Напоминаю, поездка в чудотворную икону Пресвятой Богородицы состоится 24 ноября в субботу. Храни вас Господь!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 46-е зачало, глава 9, стихи с 37 по 43. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило Иисуса много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «Род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Это было после преображения Господня. Радость фавора была абсолютно необходима для апостолов, но они не могли остаться в этой славе. Они должны были снова сойти в мир, исполненный зла и страданий. Благодать дается нам для того, чтобы у нас были силы для каждодневной жизни. Мы не можем всегда жить в фаворском свете. Но наша жизнь была бы вообще невозможной без этого света. По обыкновению Христа встретило множество народа, подобно тому, как в других случаях множество народа следовало за Ним. Перед нами смятение людей, не знающих, что делать, а ученики беспомощны. Христос приходит, чтобы смятение и отчаяние многих сменилось тишиной. Как часто жизнь бывает охвачена распадом, и только Христос — начальник жизни, которому принадлежит вся власть на небе и на земле, может восстановить ее. Отец одержимого бесом отрока умоляет Христа помочь ему: «Умоляю тебя взглянуть на сына моего». Он верит, одного сострадательного взгляда Христа будет достаточно, чтобы исцелить его. Мы должны приходить сами и приносить наших детей ко Христу, чтобы Он взглянул на них. «Он один у меня», — молит Отец. Те, у кого много детей, могут смягчить свою печаль об одном, утешением о других. И как горестно состояние отрока! Он во власти злого духа, который схватывает его. И когда он схватывает его, тот внезапно вскрикивает. Сколько раз эти крики пронзали сердце любящего отца. Злобный дух терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Какое зло приносит сатана тем, к чьей душе он находит доступ! Но как блаженны те, кто имеет доступ ко Христу! Ученики оказались немощны в своей вере. Только что они были посланы Христом в мир, и возвратились с радостной вестью, что и бесы им повинуются. Хотя Христос дал им власть над духами нечистыми, теперь они не могут изгнать этого злого духа. Может быть, поражение наступило вследствие их некоторого превозношения прежними победами, или у них не было полного доверия силе, которую сообщил им Господь? Во всяком случае, они не подвязались в молитве как должно. Господь обличает своим пророческим словом этот род неверный и развращенный, так запечатлевает он своих современников, но также и учеников, которые обнаруживают свое бессилие. Господь тотчас же исцеляет отрока. Христос может совершить для нас то, что ученики его не могут. Господь принимает веру Отца от имени Своего Сына. Ради веры отцов Церковь крестит и причащает детей. Господь запретил нечистому духу. При приближении Господа бес поверг отрока на землю и стал бить, желая разорвать его на части. Но одно слово Христово исцелило отрока и обратило в добро то зло, которое бес причинил ему. Это событие напоминает чудо воскрешения сына вдовы Наинской, вплоть до самого конца. Иисус отдал отрока отцу его. Победа над дьяволом, победа над смертью. Когда наши дети заболевают, в особенности, если это тяжелая болезнь, и в особенности, если это болезнь греха, мы должны приводить их ко Христу. А когда они выздоравливают, мы должны принимать их как вновь возвращенных нам Богом, как оживших после смерти. Великое утешение — принимать их из рук Христовых. Прими это чадо с благодарением и расти его для Христа, ибо ты вновь принял его от Него. Так должны родители принимать своих детей из Христовых рук и, утешившись, снова предавать их в Христовы руки.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Иоанна, протоиерея Порфирия, протоиерея Александра, протоиерея Павла, Валентина, Нины, Дениса, Елены, Марии, Нины, Ираиды, Антонины, Ольги, Екатерины, Дмитрия, Лидии, Кирилла, Ольги, Михаила, Ирины, Серафимы, Галины, Раисы, Елены, Надежды, Иоанны, Симеона. Храни вас Христос!
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Феодора Студита. Память его Святая Православная Церковь празднует 11 ноября, 24 по новому стилю.
В Константинополе проживал некогда богатый и благородный человек по имени Фатин, женатый на одной благородной женщине по имени Феоктисте. Оба они были благочестивы и боялись Бога. От них и родился блаженный Феодор. С воцарением нечестивого царя Константина Капронима стала распространяться иконоборческая ересь, и было воздвигнуто сильное гонение на православных. Вследствие сего Фатин, отказавшись от занимаемой им важной государственной должности, раздал все имение и, отрекшись от мира, посвятил себя вместе с Феоктисту иноческой жизни. Блаженный же Феодор, обучившись еллинской премудрости, сделался выдающимся оратором и превосходным философом и препирался со злочестивыми еретиками о православной вере. Благочестивая царица Ирина собрала множество преподобных отцов и вместе со святейшим патриархом Тарасием созвала в Никее VII Вселенский Собор, на котором снова установила, как то было прежде, почитание божественных икон и поклонение им. Собравшихся на собор отцов было более 300. В числе их присутствовал и преподобный Платон, который был блаженному Феодору дядею. По окончании собора Платон захватил с собою блаженного Феодора и с ним двух братьев, и пришел в одно уединенное место, называвшееся Сакудион. Они поселились там и вскоре построили церковь во имя святого Иоанна Богослова. Когда число братьев стало умножаться, Платон устроил монастырь, блаженный же Феодор, будучи им же пострижен в чин инока, более других умерщвлял плоть свою подвигами и постом. Поучаясь смирению, он выбрал для себя самые тягчайшие и низшие труды и послушания. И многим казалось удивительным, что сын богатых и благородных родителей, воспитанный в неге и покое, подвергает себя столь суровым подвигам. Видя блаженного Феодора сияющим столь добродетельную жизнью, преподобный Платон чрезвычайно радовался за него. Решив почтить святого Феодора священным саном, он отправился с ним в Византию к святейшему патриарху Тарасию, который и рукоположил Феодора в сан пресвитера не столько по его доброй воле, сколько по понуждению, ибо блаженный считал себя недостойным. По прошествии нескольких лет преподобный Платон, став немощным, вследствие многолетней и утружденной старости, решился сложить с себя начальство над монастырем и передал всю власть Феодору. Блаженный Феодор не мог противиться желанию всей братии и, вопреки своей воле, принял власть. По прошествии нескольких лет случилось нашествие на греков агарин, которые стали опустошать и захватывать в свои руки области Греции. Преподобный Феодор покинул Сакудион и пришел с братьями в Константинополь. Его приход приятен был для царицы и патриарха. Они обрадовались ему и упрашивали его принять управление студийским монастырем и устроить в нем наилучший порядок жизни. В монастыре оставалось только 12 иноков. Преподобный Феодор принял в свое управление монастырь и собрал множество братьев. К нему приходили иноки и других монастырей, желая жить у него и иметь его для себя наставником и учителем. Преподобный всех принимал по-отечески и нелицемерно всех любил. Святый составил также и правила касательно того, как каждый из них должен исполнять порученное ему послушание, начиная с первых и кончая последними. Слава о порядке студийского монастыря, законоположениях и уставах его распространилась повсюду, и многие другие монастыри не только по окрестным городам, но и по далеким странам приняли студийский устав и соблюдали его, а иные соблюдают и доныне. Но только 2 года Феодор прожил со своей братьей в покое. По истечении сего времени снова на него и на всю Христову церковь обрушилась лютая буря от нечестивого льва Армянина, который первоначально служил воеводою. Будучи послан на восток против варваров, он собрал там большое войско и восстал на своего благодетеля. Приняв царскую власть, лев Армянин сначала казался благоверным и скромным, пока не укрепился на царском престоле и не собрал около себя сообщников своего нечестия. Вслед за сим, призвав всех известных священников, иноков, патриарха, а вместе с ними и блаженного Феодора, он явно обнаружил пред ними свою злобу, хуляя и укоряя почитающих честные иконы, а иконоборцев восхваляя. «Не древний ли закон, написанный перстом Божиим, — говорил он, — заповедал не служить делу рук человеческих? Не сотвори, — сказано, — себе кумира и всякого подобия. Итак, не подобает поклоняться иконам, которые делает рука человеческая. Как можно на иконе написать неописанного? На небольших досках помещать невместимого, и называть именем Божиим, изображенного красками. Преподобный Феодор, прекрасно знавший все Писание Ветхого и Нового Завета, дерзновенно спросил царя: «С чего, царь, ты задумал обесчестить образ Христов, вносить в Святую Церковь такое еретическое мудрование и раздирать ее одежду, сотканную из высшей благодати и апостольского и отеческого учения? Ты мудрствуешь на основании Ветхого Завета, но ему ведь положила конец новая благодать, пришедшая через Иисуса Христа. Если нужно хранить Ветхий Завет, которого ты держишься, то нужно и обрезываться, и исполнять субботы, и все прочее, написанное в нем. Разве ты, царь, не мог того уразуметь, что закон дан был на время и для одного только народа, вышедшего из Египта? Но с появлением благодати тень прекратилась. Да и самый тот закон не везде соблюдает то, что повелевает. Так он повелел не творить подобие и не служить делу рук человеческих, а изображение херувимов над кивотом поставил. Разве те херувимы не были делом рук человеческих? Но тем не менее они всеми почитались. Но когда явилась новая благодать, сам Господь, изобразивший на убрусе лице свое, передал его Авгарю, который, прикоснувшись к нему, получил исцеление от долговременной своей болезни. После сего святый Лука, апостол Господень и евангелист, своими руками изобразил лик Матери Божией и оставил сие изображение для последующих поколений. Потом много дивных чудес совершилось от появившегося в Финикии нерукотворенного образа Спасителя, и являемые иными святыми иконами чудотворения — не светлее ли солнце, показывают, что им приличествует воздавать должное почитание. Но царь, не внимая речам преподобного, сказал: «Я не желаю изображать красками невидимое и непостижимое божество». Феодор отвечал: «Царь, ведь и мы не описываем божество, но исповедуем и веруем, что оно неописуемо. Иконописанием же мы изображаем восприятую от нас плоть Сына Божия, ей мы и поклоняемся и почитаем. Пойми и уразумей, что не твое дело рассматривать и исследовать церковные постановления. Твоей власти свойственно обсуждать мирские дела и ими управлять, а дела церковные подведомственны святителям и учителям церковным. Тебе же приказано только следовать им и повиноваться». Царь спросил преподобного: «Итак, не изгоняешь ли ты меня из церкви?» Преподобный отвечал: «Не я, но предания божественных апостолов и святых отцов изгоняют. Аще и ангел с небесе благовестит вам, что святой вере противно, а анафема да будет». При этих словах царь пришел в еще большую ярость и с бесчестием прогнал всех от себя. По прошествии немногого времени святейший патриарх Никифор был низвержен злочестивым царем с патриаршего престола и изгнан из Константинополя. Осуждены были также на заточение и все православные архиереи. Тогда представилось страшное зрелище ужасного кощунства, которое учиняли нечестивые иконоборцы. Одни святые иконы они выбрасывали на землю, другие сжигали, третьи намазывали калом и учиняли многие другие бесчинства. Видя такое злодеяние, преподобный Феодор приказал братьям своим взять в руки святые иконы и ходить кругом монастыря, высоко неся иконы над собою и велигласно воспевая: «Пречистому твоему образу поклоняемся, благий», и другие победные песни в честь Христа. Узнав о сем, царь осудил его на заточение. Он был заключен в темнице, но и там он получал всех благоверию, с одними устно беседуя, к другим посылая письма. Многие приходили к находящемуся в темнице преподобному послушать сладостного его учения и возвращались со многою для себя пользою. Узнав об этом, царь повелел ассийскому полководцу подвергнуть Феодора жесточайшим побоям. Стража, получив приказание с угрозой, стала относиться к нему жестоко и немилосердно. Она убежала и укоряла его, называя безумцем и врагом царя. В оконце бросали Феодору и его ученику лишь по небольшому ломтику хлеба и подавали немного воды, и то не всегда, но через день или через два, иногда же по прошествии многих дней, и так морили их голодом и жаждой. Между тем, как святые в течение 90 дней так страдали и еще не оправились вполне от ран, от царя явился другой, суровый и бесчеловечный посланник, которому повелено было отвести Феодора и ученика его Николая в Смирну. В то время в Смирнской области воеводою был царский племянник и единомышленник, который впал в жестокий неисцелимый недуг и находился при последнем издыхании. Один из его слуг, державшийся православное учение, пришел к болящему и сказал ему, что преподобный Феодор имеет от Бога благодать исцелять всякие болезни. Тот немедленно отправил к преподобному своих слуг с просьбой помолиться о нем Богу и освободить его от приблизившейся уже смерти. Преподобный отвечал посланным: «Скажите пославшему вас, Феодор говорит так: памятуй, что ты будешь отвечать пред Богом в день твоей смерти за свою нечестивую жизнь и за то зло, которое ты причинил православным. По крайней мере, при кончине покайся в своих злодеяниях». Воевода весьма испугался, размышляя о содеянных им злодеяниях, и снова отправил к преподобному послов, и спрашивая прощения и давая обещание принять православную веру, если он восставит его своими молитвами от одра болезни. Преподобный отправил к воеводе икону Пречистой Божией Матери, приказывая ему в течение всей его жизни сохранять ее при себе с благоговением. Воевода, приняв ту святую икону, получил облегчение в болезнях и стал выздоравливать. Но вскоре он обратился к прежнему своему зловерию. Узнав о сем, преподобный предсказал лютую смерть грешнику, что и сбылось, ибо он вскоре погиб мучительную смертью. После сего злочестивый царь Лев Армянин был насильственно лишен жизни, будучи убит своими воинами, а после него царский престол получил Михаил по прозванию Травлей. Сей император, хотя и был нечестив, тем не менее не подвергал гонению православных, но предоставил каждому веровать так, как он желает. Посему при нем все отцы и исповедники православия были освобождены от заключения, выпущены из темницы и возвращены из изгнания. От царя в Смирну пришло приказание, дабы и Феодор, как и остальные, был отпущен в свою обитель. Царь говорил: «Я вам не возбраняю делать, чего вы желаете, только не позволю ставить икон в царствующем граде, но в ином месте пускай ставят их для себя, кто где хочет. Я же не желаю поклоняться иконам». Преподобный Феодор со своими учениками поселился в Акритовом Херсонесе, где находилась церковь во имя святого Трифона, и здесь вместе со своими учениками проводил в благочестивых подвигах богоугодную иноческую жизнь. Немного проживши в таком житии, преподобный приблизился к блаженной кончине своей, имея 67 лет от роду. Пред кончиной, в ноябре месяце, он подвергся жестокому недугу и ужасно страдал желудком. Когда преподобный приближался к представлению, к нему собралось множество братьев, и они плакали о нем, как о своем отце и учителе. Взглянув на них, он немного прослезился и сказал: «Отцы и братья, вот приспел конец моей жизни. Мы все должны испить сию общую чашу, одни раньше, а другие позже. А все же мы не минуем того часа. И вот я ухожу путем, коим отошли наши отцы, туда, где жизнь вечная, а наипаче, где Господь и Бог, которого возлюбила душа моя. Вы же, братья мои и любимые чада, оставайтесь верны словам моим, которые я предал вам, содержа православную веру и благочестивую жизнь. Я же, если обрящу дерзновение пред Господом, обещаюсь молиться за вас, дабы ваш монастырь пребывал всегда в наилучшем состоянии, и дабы каждый из вас с помощью Божией имел большее преуспеяние в добродетелях». Простившись со всеми, он приказал ученикам взять в руки свечи и начинать отходную. И когда, воспевая, произнесли слова: «Вовек не забуду оправданий твоих, яко в них оживил мя Иси», преподобный Феодор вместе с ними словами предал Богу свою святую душу. Преподобный Иларион Далмацкий в тот самый день, когда представился Феодор, то есть 11 числа ноября, ходил по винограднику и занимался работой с пением псалмов Давидовых. Вдруг он услыхал некоторые причудные голоса и обонял неизъяснимое благоухание. Он удивился и остановился, разыскивая, откуда сие раздается. Взглянув вверх, он увидал бесчисленное множество чинов ангельских, в белых ризах, сияющих светлыми лицами, и идущих с неба с песнопениями навстречу некоему достопочтенному лицу. Увидав сие, блаженный Иларион в сильном ужасе упал на землю и услышал кого-то, говорившего к нему. «Вот душа Феодора, игумена Студийского монастыря, много пострадавшего за святые иконы и до конца оставшегося твердым в скорбях. Ныне же душа усопшего торжествуя восходит к горе, сретаемая небесными силами». Сие видение блаженный Иларион сообщил и прочим добродетельным отцам. Спустя несколько времени узнали, что в то время предстоялся достохвальный Федор Студийский и перешел от земли на небо. Много чудес по молитвам преподобного Феодора совершилось при его гробе во славу единого в Троице Бога. Ему же да будет от нас честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вы слушали житие преподобного отца нашего Феодора Студита. Память его Святая Православная Церковь совершает 11 ноября 24 по новому стилю.
Предлагаем вашему вниманию беседу третью о воле Бога из цикла «Инструкции для бессмертных». Архивная запись. Звучит голос преснопамятного иерея Даниила Сысоева.
Жребий бросается в том случае, когда есть несколько вариантов, которые, все из которых не противоречат воле Божией, то есть выраженной в Священном Писании, не противоречат прямо прямому заповеди Господа, но которые мы не можем решить. Таким образом определяется вот по жребию. Молится сначала Господу, обычно читает Царю Небесную молитву Господню, бросают жребий, там, то есть записывают какие-то три варианта, там, ну и все разные варианты, там, или камушки выкидывают, выбрасывают, там, или закладывают Слово Божие, вытаскивают наугад, помолившись, не глядя жребий. Ну, как, например, патриарх Тихон, да, вот так же выбирали. И таким образом мы узнаем волю Божию. Причем есть такое правило, что если ты сомневаешься, что здесь хорошо вытягивать жребий три раза. В известном случае многократно, что в таких случаях люди подряд вытягивали одну вещь, которая была совершенно неочевидна, но оказалась потом именно той, которая нам была нужна. Это, помните, что это прямо библейский способ определения воли Божией, который основан полностью на учении святых и ни в коем случае не является никогда ничем иным. Дальше. Есть второй способ узнавания воли Божией, связанный также со Священным Писанием. Он похож на один грех, и прошу вас четко различать эту простую вещь. Способ заключается в том, что открываешь текст Священного Писания и начинаешь читать его подряд, помолившись, прося, чтобы Бог открыл свою волю. Заметьте, вы начинаете читать подряд, не пытаетесь делать как во время гадания, там наугад, раз, открыл, закрыл, да? Вот это гадание, то есть вы не пытаетесь связанный текст, связанную мысль Бога, да, понять, а вы пытаетесь как раз использовать просто как священный текст, как некий гадальный текст, там, да, текст гаданий. Это грех. А вот когда вы читаете Слово Божие с молитвой, прося, чтобы Бог открыл свою волю, очень часто, я думаю, каждый внимательный читающий христианин встречался с этими явлениями, ему в глаза бросается тот или иной священный текст. Вот здесь очень важно, вот этот способ может быть один из самых надежных для определения воли Божией, потому что сам Бог продолжает говорить через свое живое слово. Недаром ведь Священное Писание говорит, что слова Божии, они слова живые, в которых прямо действительно обращается Бог к нам. Также по воле Божией можно определить, и даже когда нет Слова Божьего под рукой. Бывает такая ситуация, когда нужно что-то решить, очень важно, да, а нет возможности такой решить. Отец Сафроний Сахаров, известный духовник, он говорит, опираясь на авторитет преподобного Силана Фомского, следующие слова. Вот в таких случаях надо, очистив свой разум от всех зла и против всех решений, предварительно обязательно очистить, да, то есть прекратить вот этот мыслительный процесс там, когда там говорится, а вот если то, то то, а если то, то то. Нет, прекратить, остановиться. Как сказано в Писании, упразднитесь и уразумейте, что аз есть Бог. Сделайтесь правдами, прекратите процесс копания, шевеления внутри себя. Вы знаете, да, для этого существуют определенные способы. Вот, конечно, там хорошо прикрыть глаза, вдохнуть, да, несколько раз продышаться, что называется. И любым усилием прекратить этот процесс. Некоторым дается легче, потому что Господь дал такой дар. Некоторым сложнее, но любой человек может на самом деле это сделать. И после этого, обратившись непосредственно к Господу Богу, попросить Его, чтобы Он открыл свою волю. И после этого первая мысль, которая придет, посчитать ее за волю Божию. Вот это мы, но опять-таки этот способ им нельзя злоупотреблять. Им нужно его использовать уже только тогда, когда нет ни прямого свидетельства Священного Писания, нет возможности не узнать ни жребием там, да, ни у священника спросить. Я к чему это подчеркиваю? Потому что люди часто начинают злоупотреблять этим способом, думают, что там любая там мысль, которая в голову пришла, там воля Божия. И потом впадает в какие-то крайности. Теперь, что касательно некоторых таких вещей, которые связаны с познанием воли Божией, но при этом они очень опасны. Мы знаем из Слова Божьего, что в Библии описан ряд случаев, когда воля Божия открывалась через сны или видения. Здесь нужно быть крайне опасным. Как говорит Иисус Сенсерахов, многие люди пали, подавившись сновидением. Помните, что только тот сон может быть признан от Бога, если, во-первых, он не вызван моей предыдущей деятельностью. Вы знаете, да, что там, что делается, то и грезится, да? Потому что если там я что-то делал, о чем-то думал перед сном, а потом мне потом приснилось, но это не значит, что воля Божия открылась. Просто мой процесс, моего мышления продолжался уже во сне. Вот здесь просто можно обмануться таким образом. Это самый безобидный обман, кстати говоря. И здесь нужно также отличать от снов каких, которые приходят из-за левого плеча, то есть от дьявола. Помните, что сны от дьявола, они приводят человека или в состояние гордыни, или в состояние отчаяния. Поэтому, как говорил Иоанн Лесочник, верь только тем снам, которые призывают тебя к покаянию, но если они ввергают тебя в уныние, то не верь и им. Богу не угодно уныние, Богу не угодно отчаяние. Помните, опять-таки, что Дух Святой есть Дух мира. И каждый раз, когда Бог говорит, Он говорит так, чтобы человек умиротворялся при этом. Когда Бог говорит, человек утихает, у него разум успокаивается. Бог никогда не возбуждает человека. Все слова Божии, они, когда звучат в человеческом голове, они могут звучать у любого человека, естественно, христианина тем более. Вот, а они всегда сопровождаются, во-первых, чувством недостоинства, чувством благоговения перед Богом, страхом Господним, потому что начало премудрости, помните, да, страх Господень. Потому что бесстрашные всякие мысли, они явно от врага идут. И они никогда не будут сопровождаться внутренним кипением, раздражением, кипением разума. Слава Божия, они всегда человека, когда Бог говорит, человек уже не может, уже здесь он не может обмануться. Вот здесь есть такой момент, когда Бог лично обращается к человеку, спутать это уже невозможно. Это, вот, но помните, что на это рассчитывать мы можем и не можем, как бы так вот. Почему? С одной стороны, можем, потому что мы дети Божии. Бог, конечно же, к нам может обратиться. Но мы не можем рассчитывать, как вы сказали, что мы не можем требовать, что Бог принудительно порядке обязан нам что-то рассказать. То есть Бог никому ничего не должен. Но когда Бог говорит, вот это уже не спутаешь. Признаком внешним являются те самые признаки, которые перечисляет апостол Павел. Плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Когда Бог действует в человеке, в нем возникают вот именно эти качества, о которых говорит апостол. Это четкая диагностика. От Бога человек или нет? Если человек поговорил с Богом, и у него истерии после этого, очевидно, что он не с Богом, да, поговорил. А если человек, поговоривший с Богом, начинает бегать там, говорить, смотри, какой я хороший там, да? Или смотри, какое у меня откровение было. От Бога это? Нет, вряд ли. Кроме тех случаев, когда Бог кого-то пошлет, но опять ли он пошлет, тогда он вложит в уста такого человека четко, совершенно недвусмысленную убедительность, которая будет убеждать людей. И люди будут понимать, что это слово Божие. Например, Часто люди говорят, а где там у святых отцов точно, где сказать, где воля Божия? Есть ли такой критерий? Да, в Евангелии сказано, что есть такие моменты, когда говорит Бог лично сам, устами человека. Когда вас приведут перед царями и владыками ради имени моего, не заботьтесь, что вам отвечать. Я вам дам уста и премудрость, которым не смогут противиться и противостать все сопротивляющиеся вам. Поэтому слова мучеников – это непосредственно слова Святого Духа, которые уже, они, собственно, так и обладают такой силой. Мы сами, может быть, когда читаем жития святых или творения святых, мы, может быть, замечаем, что бывают настолько сильные слова, они настолько потрясают человека, что они могут его переделать. Потому что Дух Святой говорит через уста людей, в таких случаях, как и говорил через слова библейских пророков. Помните, что нас с вами это касается точно таким же образом. Если начнутся гонения, помните, что воля Божия очень простая. На гонение не нарываться, и вот исповедание веры не скрываться. В каком смысле? То есть, если вас взяли, исповедите Христа всегда. Но не готовьте никаких речей, сам Дух Святой научит вас. Есть еще некоторые моменты, люди не знают, например, что сказать, как узнать по воле Божией, сказать, что или нет. Кроме всех тех вещей, которые я вам сказал раньше, есть определенные практические советы, что делать. Их можно использовать, например, даже и для познавания воли Божией. Помните, откуда исходят злые мысли, которые помрачают человека? Из сердца, да? Поэтому, чтобы узнать волю Божию, делаем знак честного ждущего креста на сердце. Если мы хотим сказать некое слово, которое должно быть важным для другого человека, мы должны где ставить знак креста? На сердце и на устах. Очень полезно использовать честной и жертворящий крест Господень, который у вас висит на груди. Приложите к устам, и чтобы Господь сам оградил ваши уста своим собственным словом. Теперь, что касается... Вот это некие практические вещи, которые очень важно помнить. Когда у вас в голове сумбур бывает, знаете, такой каша. Где надо ставить знак креста? На лбу, конечно же, да? А снять знаком креста лоб. Эти вещи очень практические, и они очень помогают. Вы сами убедитесь в этом. Если важно какое-то дело вам нужно делать, где знак креста ставить? На руках. Если важно дело, вы там боитесь, да, что там небольшое не то движение, там, да, и все там. Вот, помните, учитесь, что знак креста помогает в этом деле. Вот что касается воли Божией. Но помните, что есть вещи, которые с познанием воли Бога совершенно несовместимы. Воля Бога никогда не бывает, не открывается пьяным. Понятно, потому что человек помрачил свой разум. А воля Бога никогда не открывается человеку в состоянии наркотического опьянения, в состоянии экзальтации, когда человек накрутил себя. Как помните, жрецы вала прыгали, там, кололи себе копьями, кричали, вал, вал, слышно. Воля Божия никогда не открывается человеку, который оправдывает зло, очевидное зло. То есть то через него воля Божия не будет открываться. Лишь иногда только может невольно что-то сделать Бог, но как это он делает, там, через валам у вас лиц. Вот, но обычно это никогда не случается с таким человеком. Я к чему это говорю, чтобы, например, мы с вами не обольщались, например, разными псевдостарцами. Сейчас пытается Григорий Ефимович Распутин канонизировать. Помните, что он очень часто исцелял в пьяном виде.
Прозвучала очередная часть беседы о воле Бога. Продолжение слушайте в ближайшую пятницу в это же время.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами говорим о семье, мы говорим о смысле нашей жизни, о том, что составляет ее основу. Мы говорим о том, что нам дороже всего на свете. И мы говорим об опасностях, которые угрожают тому, что нам дорого. В прошлый раз мы с вами беседовали о законах, которые идут на нашу семью, которые внесены просто пакетом. 9 законодательных инициатив было внесено в Государственную Думу Совет Федерации в июне 2012 года. И мы говорим с вами о том, что эти законодательные инициативы не все являются законами. Что-то является конвенциями, что-то является национальным планом или стратегией. Но независимо от формы самой инициативы, мы осознаем те последствия, те точки приложения этих инициатив, а это институт родительства, которому грозит уничтожение с принятием этих законов. И мы с вами определяем, что мы можем сделать для того, чтобы эти опасности больше не угрожали семье в России. Я напомню вам, что это за закон. Это закон о социальном патронате, закон об общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Закон о гендере, который имеет длинное название «Государственная гарантия равноправия женщин и мужчин». Закон о культуре в Российской Федерации. Гаагская конвенция 80-96 года, его на подходе у нас 2007 года. Национальный план или стратегия действий в интересах детей Российской Федерации на 2012-2017 год. Соглашение между Фондом ООН в области народонаселения и ЮНФПА и Межпарламентской ассамблеей СНГ о сотрудничестве в продвижении репродуктивного здоровья и прав. Модельный закон о репродуктивном здоровье и правах. Проект закона об уполномоченном правам ребенка с расширенными полномочиями и автономностью создаваемого института. 9 законодательных инициатив. Каждая из этих инициатив требует отдельного разговора. Мы с вами уже раз за разом из передачи в передачу говорим об этом, будем продолжать, будем возвращаться, пока опасность не уйдет. Нам нужно все время напоминать себе о том, что она никуда не делась, что она существует. Я вам говорила о том, что принятие России конвенции Хартии для нас очень важно, потому что у нас есть в Конституции 15 статья, пункт 4, определяющая приоритет международного права над национальным. В связи с этим я хочу сказать о новом документе, который подписала Россия. Она подписала Конвенцию о защите детей от сексуальной эксплуатации. И все бы это хорошо. И кто не хочет защищать детей, да вон Конвенцию о правам ребенка тоже приняли для защиты детей. Только не знаю теперь, что с этими правами делать. И так каждая конвенция, так каждая хартия. Смысл этих конвенций и хартий в том, что они должны потом быть встроены в отечественное законодательство, то есть видоизменить его, либо войти поправками в него, либо какие-то новые законы должны появиться. Что, собственно говоря, мы и видим, ну, чуть ли не каждый день появляется новая инициатива по какому-то неведомому заказу, каких-то неведомых людей, неведомых командиров, начальников происходит такое вот изменение. Ну, конечно, мы можем с вами и объяснить себе, кто эти неведомые хозяева и заказчики. Ну, сейчас не будем этого касаться. Итак, события. Постоянный представитель Российской Федерации при Совете Европы Александр Алексеев подписал 1 октября в Страсбурге Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. Что же сулит нам эта конвенция? Она нам сулит новый виток борьбы с педофилией и сексуальной эксплуатацией детей. Да, мы, конечно, только за то, чтобы наших детей не расклевали, чтобы наших детей не насиловали, чтобы им ничто не угрожало. Мы за то. Но мы с недоверием относимся к инициативам, кампаниям, которые касаются таких очень деликатных тем, деликатных сфер. Что такое педофилия? Это агрессия, сексуальная агрессия взрослого человека по отношению к ребенку. Должны ли дети слышать с экрана телевизора, читать со страниц газет, журналов об этом явлении в жизни, об этой угрозе для них, о том, что все взрослые вокруг только и хотят того, чтобы напасть на них и надругаться над ними. Я не знаю, согласитесь ли вы со мной, и думаю, что да, поскольку мы с вами все выросли в стране, где детям было безопасно гулять на улице, мы не знали, что такое существует, мы не знали, что такое слово педофилия, что оно означает, что такое за явление педофилия. И нам бы, конечно, хотелось, чтобы сегодняшний наш разговор эту тему закрыл, чтобы мы больше не возвращались к этим словам, чтобы этой кампании не было, чтобы изо всех динамиков это слово не звучало. Боюсь, что это будет совсем по-другому, потому что кампания это уже объявлена. Елена Борисовна Мизулина в Государственной Думе заявила это еще в предыдущей Думе, в предыдущего созыва, о том, что Дума не принимает законы, которые ей хотелось бы, чтобы они были приняты, из-за того, что там полно педофилов. И вот это вот как раз было достаточно важным моментом, потому что нам было сказано с высокой трибуны, чиновникам, депутатам, статусным лицом, который просто так ничего не говорит, не имеет права по своему статусу. Было сказано, что в Думе, в Государственной Думе, то есть в органе, который принимает законы страны, регулирует жизнь страны, полным-полно людей с нездоровыми наклонностями, с агрессивной сексуальной позицией в отношении детей. Когда мы это слышим, тогда мы что думаем? Ну, если уже в Думе, то уж вокруг нас, то, конечно, там и слесарь, и плотник, там, и не знаю, кто угодно, может то же самое делать. Вот это и есть та самая катастрофа общественного сознания. Когда мы делаем страшное явление обыденным, когда мы говорим о том, что оно широко распространено. Ведь это неправда, это не так. Но мы продвигаемся на этом пути, мы подписали сейчас ту конвенцию, мы начинаем, планируем и продолжаем всевозможные кампании по борьбе с педофилией. Вы, наверное, все помните историю этого несчастного отца Макарова, обвинение которого базировалось на оценке психологом рисунка дочери. Там были какие-то неясные анализы, в которых то ли были мужские половые клетки, то ли не были. В анализе ребенка, который взяли в травмпункте, куда девочку доставили с травмой. Потом оказалось, что посуда, в которую анализы собирались, была не стерильной, там еще много всяких деталей. Потом оказалось, что и не было ничего. Но, тем не менее, кампания была запущена. Некий психолог оценил рисунок ребенка как след перенесенной сексуальной травмы ребенка. Хотя это очень относительное представление. Проективные методики не дают стопроцентной гарантии картины актуального состояния ребенка. Выяснилось, что этот психолог, к тому же, сама практикует извращенческие всякие практики, и блогеры нашли это в интернете с объявлениями, фотографиями. Но это ничего не поменяло. Началась кампания, она была запущена, она была необходима тем, кто ее запускал. Отца осудили на 13 лет. Насилия совершено не было, но воспитание предполагало совершение такого насилия. Вот чего мы боимся. Мы боимся того, что в рамках кампании борьбы с педофилией, первое, будут развращены наши дети, которые узнают очень много вещей, которых они не должны знать. Они поймут, что взрослые – это те люди, которые озабочены только одним – как надругаться над детьми. Второе. Люди, у которых есть какие-то нездоровые наклонности, но которые с ними успешно борются, поймут, что таких людей достаточно много, и общество не очень-то, собственно говоря, табуирует эту тему и не очень-то с этим борется. И значит, это не так страшно. И я думаю, что скоро мы можем стать свидетелями нового всплеска аналогичных случаев в рамках очередной кампании борьбы с педофилией. Но и даже не это меня пугает. Я хочу вам рассказать еще об одном моменте. В марте нынешнего года в Совете Федерации состоялись парламентские слушания, на которых рассматривалась концепция формирования национального плана действий в интересах детей на 2012-2017 год. Мы сейчас не будем касаться самого документа. Я хочу сказать об обстоятельствах этих слушаний. В президиуме Высокого собрания среди руководителей Совета Федерации находилось еще одно лицо. Это была госпожа Де Бурки-Кио, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Она сидела на центральном месте президиума и, в общем-то, вела себя как руководитель этих слушаний. Хотя какое-то время она демонстрировала, что она не понимает русского языка, но, тем не менее, потом записывала очень успешно, без всяких переводчиков, все, что там происходило. Очень важно то, что она говорила. Когда она стала выступать, она заявила, что она очень рада, что Россия наконец-то принимает национальный план действий в защиту детей. Что Совет Европы очень долго ждал этого. И что он надеется, что Россия не остановится только на национальном плане, что она пойдет дальше. Потому что в России очень тяжелое положение детей. При этих словах мне хочется оглянуться вокруг и понять, где это тяжелое положение детей, которое госпожа де Бурки-Кио увидела. Да, есть отдельные случаи. Но говорить о тенденции, говорить о положении как об общей картине, совершенно неправильно. Идем дальше. Госпожа де Бурки-Кио предложила нам новые стратегии защиты прав детей, которыми она озабочена. И в качестве этих стратегий было предложено следующее. Во-первых, новый герой наших мультиков и комиксов, который называется «Малыш Кико». Это такая зеленая амеба с глазками, которая учит ребенка некоторым вещам. Нам не сказали, каким вещам. Нам показали ролик «Малыш Кико и рука», когда вот это вот зеленое существо, бесполое и непонятно к чему относящееся, разговаривало с рукой на какие-то непонятные темы. В интернете вы найдете информацию, увидите буклеты на эту тему, и поймете, для чего малыш Кико нам нужен. Малыш Кико должен учить наших детей правилу нижнего белья. На каждой странице буклета написано, как нужно относиться к тому, что взрослый тебя обнимает. Ты не должен позволять ему делать то-то и то-то, не должен позволять ему гладить себя там-то и там-то. Это предназначено для детей дошкольного возраста. Я думаю, что мы должны быть настороже, потому что эти буклеты могут уже находиться в детских садах или в школах. Мы должны смотреть, что дают нашим детям. Но это еще не все. Госпожа Добрукикио заявила нам, что поскольку тяжелейшее положение в России с детьми, у нее есть статистика, не знаем, правда, откуда она заявила о том, что в России каждый пятый ребенок подвергается сексуальному насилию, а теперь внимание, в семье. И вот мы переходим к следующему этапу. Мало нам педофилии, борьбы с ней. Мы теперь начнем бороться с инцестом, с кровосмешением. А это вообще катастрофа, потому что как только мы в общественное сознание вводим строго табуированную в каждой культуре тему, мы снимаем табу, и мы выпускаем джин из бутылки, который не замедлит распространиться, как облако, в любой уголок нашей жизни. Госпожа Добрукикио провозгласила старт новой кампании в России, которая называется «Проект каждый пятый». Вы можете найти тоже в интернете эту информацию. Это называется «Парламентское измерение кампании Совета Европы каждый пятый», направленное на то, чтобы остановить сексуальное насилие в отношении детей. Нам еще было сказано, госпожа Добрукикио, что уже выделены большие деньги на осуществление этой кампании. Очень жаль, что участники парламентских слушаний не очень внимательно отнеслись к тому, что говорила госпожа Добрукикио. Ну, поскольку они не стоят на наших позициях и не обладают другим углом зрения на происходящее. Поэтому то, что она сказала, это была просто фиксация определенного этапа. Ей нужно было проговорить, нужно было заявить с трибуны. А услышали мы или не услышали, это ее уже не заботит. Итак, проект стартовал. Проект начинает свое движение по стране. И для того, чтобы мы не расслаблялись, я хочу вам сказать следующее. 18 апреля, буквально там через несколько недель после этого заседания, в гербовом зале Герценовского университета состоялась презентация кампании «Каждый пятый» в рамках программы «Совет Европы. Строим Европу для детей вместе с детьми». Мероприятие открыл ректор. В дискуссии приняли участие, опять же, госпожа Добрукикио, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Орлова, уполномоченный правам ребенка Санкт-Петербурга Агапитова, заведующий кафедрой педагогики и психологии Герцена, депутаты Государственной Думы, председатели федеральных органов исполнительной власти и так далее. Ну и студенты Герценовского института, конечно же. Итак, проект стартует. Санкт-Петербург становится первой пилотной площадкой. Бедный Санкт-Петербург. Чего там только не делают. Одна Ювента чего стоит? Это центр такой репродуктивного здоровья, так называемый, а по-русски детский абортарий, с которым никак никто ничего не может сделать. Сколько бы ни пикетировали, сколько бы ни боролись. Значит, очень важные и влиятельные силы неотечественного происхождения заинтересованы в существовании этого центра. И поэтому мы должны с вами очень-очень внимательно отнестись к тому, что произошло. Санкт-Петербург втянули в новую напасть. На них начнут обкатывать стратегии уничтожения любви в семье, стратегии растления детей и уничтожения их безопасности, стратегии растабуирования страшнейшей темы. Но поскольку мы об этом знаем, в наших силах это остановить. И это нам нужно делать. Я думаю, что общественности Санкт-Петербурга необходимо направить заявление в институт имени Герцена с просьбой представить документы по соглашению между Советом Европы и Герценовским университетом в рамках проекта «Строим Европу для детей вместе с детьми» относительно кампании «Каждый пятый». А потом задать вопросы. Откуда деньги? На что идут? Кто заинтересован? И очистить северную столицу от этой напасти. Принять на себя удар, стать заслоном и остановить это продвижение в стране. Я думаю, у нас все получится. Любите своих детей, берегите своих детей и защищайте их во что бы то ни стало. Микрофон был.